Глава 16. Ментальное врачевание. Из главы о врачевании и внушении читатель уже узнал, что неправильное мышление влияет на физическое тело, и потому мы не считаем нужным повторить здесь те же приемы или давать еще добавочные. Предполагаю, что каждый читатель этой книги обладает некоторыми сведениями о влиянии ментального состояния на физическую деятельность, мы считаем излишним приводить повторные доказательства. Теория и система ментального врачевания основаны на влиянии мысли на тело в связи с представлением, что мысль может не только повредить деятельности организма, но и способствовать восстановлению здоровья и правильного действия. Мы не пытаемся объяснять теории различных направлений ментального врачевания, также и многочисленные теории, касающиеся вопроса, что есть мысль. Суть в том, что ментальное врачевание есть факт, и нам следует объяснить, как им надо пользоваться, как применять его. В главах о врачевании внушения мы дали указания, которые могут быть хорошо использованы в связи с наставлениями о ментальном врачевании. В сущности, внушение и ментальное врачевание являются близнецами. Каждый из них представляет одну из сторон одного и того же. Главное различие заключается в способе применения силы. Внушение зависит почти всецело от словесных внушений, а ментальное врачевание основано на телепатии или передаче мысли. В присутствии пациента лучше всего соединять оба метода, но при ментальном врачевании присутствие пациента не обязательно. Лечение часто применяется к пациентам, находящимся на расстоянии многих миль от врача, посредством так называемого заочного врачевания, которое является, собственно, телепатией. Когда-то считаемая суеверной фантазией телепатия теперь начинает быть признанной в научном мире и скоро будет принята как закон. Оккультисты всех стран признавали ее с древнейших времен, и это, во всяком случае, не есть нечто новое, хотя многие считают, что они недавно обнаружили ее. Мы приведем несколько примеров, доказывающих, что телепатия общепризнана среди развитых и выдающихся современных ученых. Беннист, бывший секретарь Общества психических исследований, говорит: «Мы приходим к неизбежному заключению, что знание проникает в наш разум не только посредством пяти чувств. Другими словами, исследователь принужден заключить, что передача мысли или телепатия должны быть признаны как научно проверенный факт». Профессор Каскенбох, известный ученый Нью-Йорка, говорит: «Согласно предсказаниям Меттерлинка, наступило время взаимного познания душ без посредничества пяти чувств». Кларк Белл говорит: «В том виде, как ее признают ученые, считающиеся с ней как с фактом, телепатия есть какое-то неизвестное чувство, неизвестная сила человеческого организма, посредством которой возможно общение между различными мозгами человеческого организма, как физическое явление, какой-то способ познания, сходный с хорошо известной и изученной передачей электрического тока или силой тяготения, про которую мы знаем, что она существует. Но мы еще не способны понять, как оно действует, и разобраться в ее системе». Известный английский ученый профессор Уильям Крукс говорит: «Если мы признаем теорию, что мозг состоит из отдельных частиц нервных клеток, тогда должны предположить, что каждая из этих частиц, как всякая малейшая материя, обладает вибрационной способностью и при известных условиях будет вибрировать, как, например, нерв сетчатой оболочки поддается вибрации, содержимой в эфире». Доктор Шелдон Лезвит говорит: «Неоспоримый факт, что все внимательно изучившие и исследовавшие телепатию убедились, что она существует и может быть применима. Я на собственном опыте окончательно убедился в этом. Я знаю, что каким-то способом мысль может быть передана от одного человека другому, когда оба в полном сознании. И у меня есть основания полагать, что он еще лучше передается бессознательному мышлению того, кто ее воспринимает. Французский астроном Камил Фламмарион говорит: «В итоге наших наблюдений мы заключаем, что мысль одного может воздействовать на другого человека на расстоянии без помощи слов или всяких других видных способов общения». Нам кажется весьма неразумным отвергать этот вывод, раз мы признаем самый факт. Нет ничего противоречащего науке, ничего романтичного в признании того, что мысль может влиять издалека на другой мозг. Наука признала, что один человек может воздействовать на другого на расстоянии. Это так же верно, как существование Парижа, Наполеона, кислорода или Сириуса. Тот же ученый говорит: «Не подлежит сомнению, что наша психическая сила производит движение в эфире, передающее, как все движения эфира, дальше, и улавливаемое мозгами, которые находятся в гармонии с вашим мозгом. Притворение психического действия в эфирное движение и обратное действие можно сравнить с тем, что происходит с телефоном, когда приемник, будучи тождественен с приемником на другом конце, воспроизводит передаваемое звуковое движение не посредством звука, а посредством электричества. Но это лишь сравнение. Мы могли бы заполнить бесконечное количество страниц подобными подтверждениями существования передачи мысли, но это вовсе не требуется. Тот, кто желает получить дальнейшие указания по этому вопросу, может найти их в изданных отчетах Английского общества психических исследований, которые можно получить во всех главных английских библиотеках. Эта телепатия служит основой заочных врачеваний, производимых ментальными знатоками и другими в тех случаях, когда они не применяются посредством прямого словесного внушения. Это следует отметить. Принцип ментального врачевания основан на проявлении мысли через органы, клеточки и части тела. Они воспринимают ментальное состояние центрального мышления, и все, что вредит последнему, вредит и мне. Врач старается восстановить нормальное ментальное состояние в центральном мышлении. Это нормальное состояние приносит человеку сознание своей власти над телом и над всем своим организмом. Восстановление этого ментального состояния отвращает болезнь и приводит к выздоровлению, если болезнь уже водворилась. Ее целительная сила зависит от степени проявляемого данным лицом осознания власти своей мысли. Обычно это осознание недостаточно развито у большинства больных, которые постепенно опустились на более низкие мысленные планы и по каким-либо причинам допустили ослабление своего осознания. Именно здесь требуется помощь врача. Его мысли остались положительными и живыми, и он приобрел опыт в науке передачи мысли. Поэтому врач, принимаясь за лечение больного, увеличивает свои вибрации до требуемого состояния и затем передает их мыслям пациента, вследствие чего вибрации там воспроизводятся, и в результате мысль пациента влияет на центральное мышление, оживляющие части, органы и клеточки, то есть на подсознательное мышление, и постепенно восстанавливается нормальное состояние. Различные школы или наставления ментального врачевания поясняют свое врачевание посредством различных теорий, но нам кажется, что вышесказанное может заменить все общие взгляды и теории и пояснить все происходящее, не считаясь с метафизическими теориями и даже вопреки некоторым из них. В основе всех этих видов врачевания кроется естественный закон. И глупо стараться затуманивать факты множеством метафизических теорий. Факт тот, что все школы, невзирая на их противоположные теории, врачуют и исцеляют. Разве это не доказывает, что они, несмотря на все теории, пользуются той же силой? Мы не станем подробно обсуждать эти различные теории, а сразу испробуем пирог, указывая вам в следующей главе простой способ применения ментального врачевания, посредством которого любой из вас может врачевать так же, как эти различные школы.